Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я, ее ведущий Александр Крузе, приветствую вас. Сегодня мы продолжим беседовать с актерами и музыкантами, семейной четой Антоном и Викторией Макарскими. Антон Макарский – российский актер театра и кино, певец-музыкант. Родился в городе Пенза в актерской династии. Антон с 8 лет принимал участие в театральных спектаклях на профессиональной сцене. После окончания школы Антон поехал покорять столицу, где поступил в Щукинское театральное училище. По окончании вуза Антон принял решение уйти в армию. После полуторамесячной службы в конвойной роте был командирован в академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России. В 1999 году Антон прошел кастинг на первый мюзикл в России «Метро». Там же он познакомился со своей будущей супругой Викторией. Виктория Макарская, в девичестве Морозова, певица и продюсер, родилась в белорусском городе Витебск в семье военного. Детство Виктории проходило в засекреченных прибалтийских гарнизонах, но суровая окружающая атмосфера не повлияла на ростки талантов девочки. Вика постоянно устраивала домашние концерты, пела, в 15 лет стала солисткой в оркестре. После окончания школы уехала в российскую столицу, стала выступать с группой, поступила на режиссерский факультет ГИТИСа. В 90-е годы занималась собственным сольным проектом. Спустя год после знакомства пара обвенчалась, а еще через 3 года прошла государственная регистрация брака. С начала 2000-х годов Антон Макарский активно снимается в фильмах и телесериалах. Известность актеру принес мюзикл «Нотр-Дам де Пари», в котором он играл одну из главных ролей и исполнил основную музыкальную тему мюзикла, знаменитую «Белль». В 2002 году у Вики возникли проблемы с голосом. Ей пришлось временно уйти со сцены, но она быстро нашла себе новую работу, став продюсером собственного мужа. Сегодня Антон и Вика много гастролируют со своим коллективом. Помимо концертной деятельности, Макарский – частые гости на телевидении. Антон продолжает актерскую деятельность. В 2012 году у пары родился долгожданный первенец – дочка Маша. А в 2015 году появился на свет сын, которого назвали Иваном. В предыдущей программе.
Разные, но было ясно, что вот это вот совпадение такое, что то, что не хватает у меня, есть у Вики, что не хватает, что полностью отнято у Вики, есть у меня. Любовь – это Бог, любовь – это бесконечность.
Дети, они – это не обязательное условие брака. Их может не быть, их может Господь не дать.
У нас крестный просто, монах и строит Сергиевы лавры. И вот тоже
и потом
благодаря его молитвам.
Ее детство же прошло на святой земле.
Да.
Можете поделиться, да, радостью пребывания в этом начале-начал? Не всем доводится даже побывать, а мы жили.
Это подарок Божий. Самый большой подарок, что, во-первых, нечаянно мы туда попали. Мы не чаяли, не ждали. И я не хотела ехать сначала, я помню, не хотела категорически, но получилось так, что в Москве сказали, что я не беременная. Я в этот же день улетела в Израиль, где сказали, что я беременная. То есть это была такая вынужденная медицинская подстраховка. И так получилось, вот я там оказалась, я думала, что прилетела на неделю, и в результате задержалась, я сейчас сказала чисто израильском, на неделю, и задержалась на 4,5 года. Вот эти 4,5 года я ежедневно благодарила Бога за то, что вот так получилось, так сложилось, что я оказалась на святой земле, что Господь мне дал там пожить. Потому что описать это словами невозможно, когда вот ты каждое утро просыпаешься, дышишь этим воздухом, ходишь по этой земле.
А вы где жили, в каком месте?
Мы жили в Батьяме, это русский город, где живет огромное количество, ну как, грузины, украинцы, армяне.
СНГ вообще.
Да, но считается это русским городом, потому что все говорят по-русски. И я...
Просто я скажу. Маша и Ваня родились в Иерусалиме. Маша была крещена через неделю в храме Марии Магдалины в честь
Марии Александровны.
Ваня был крещен в Горнинском монастыре в честь Иоанна Предтечи. Одно это уже просто вот все. Вот я думаю об этом, и меня прошибает. Ну, просто прошибает.
Беременности мы уезжали в Горинский монастырь, и я помню то состояние, когда вот поживешь там 2-3 дня, настолько твое сознание меняется, что ты не понимаешь, как ты сейчас выйдешь за ворота.
Вот спустя два дня...
Как ты сейчас начнешь...
Я очень люблю там гулять по кладбищу в Горинском монастыре. Почему-то, вот я не знаю, вот после литургии там все отправляются немножечко передохнуть, там кто-то поспать, что-то. И мне так было жалко времени, я пошел на кладбище и как-то вот ходил, гулял, изобрел, видимо, вышел за пределы Горинского монастыря. Увидел ребят, которые что-то там копали, что-то делали, общались, какой-то магазинчик. И вот просто я физиологически почувствовал вот этот вот страх просто того, что как я вышел отсюда за пределы, хочу обратно, вообще не хочу выходить. Вот там немного находишься, и ты просто не понимаешь, как можно жить по-другому. А потом выезжаешь, опять втягиваешься в эту круговерть.
Но ведь монахи именно, по-моему, этого монастыря вам помогли в рождении детей, правильно?
Нет.
Общая молитва, вот вы рассказывали.
Молитва по соглашению.
Расскажите об этом немножко подробнее.
Это возобновил эту древнюю традицию отец Владимир Головин в городе Болгар, в храме в честь мученика Авраамия Болгарского. Болгар находится между Казанью и Ульяновском, такая особенная там земля. Вот. И в одно и то же время все православные люди, кто включены в эту молитву, они встают на акафист. Там, например, те, кто хотят ребенка, и там у них не очень получается, как в нашем случае. Вот мы молились акафистом «Нечаянная радость», перед иконой вот, Богоматери «Нечаянная радость» в 20:30 каждое воскресенье.
А как молятся во всем мире о детях? Если какие-то проблемы у детей,
сейчас,
в 20:00
да.
по воскресенье покров Богородицы. Вот все мамы, папы в мире православные, кто знает о молитве по соглашению, представляете, в одно и то же время
какая
20
сила-то,
часов
да.
по Москве начинают молиться
там,
за своих детей.
Там, где двое или трое собраны во имя
да.
В четверг Николаю Чудотворцу в 20:00. Это можно посмотреть на сайте
православной
Бунга расписание.
Около миллиона человек, наверное, включены в эту молитву по соглашению.
И это как же это чувствует? Вот начинаешь, конечно, как-то, хотя многие батюшки, знаете, говорят, ну что, вот придите в храм, да помолитесь, мы же всем вот храмом молимся. Какая разница? Я знаю, что некоторые батюшки, ну, так скептически относятся. Но стоит это попробовать, потому что когда ты в одно и то же время становишься на молитву...
Ты ощущаешь эту соборность
по всему
миру. И ты чувствуешь,
что по всему миру сейчас с тобой как минимум 500 000 человек молятся
вот
одновременно.
Господи.
Даже нам один монах рассказывал, что
ты
он говорит,
совершенно по-другому читаешь этот акафист.
Один, да, иеродиакон нам так признавался, я не буду называть его имя, он говорит, очень трудно мне всегда давалась келейная молитва. Я понимал, что вот в храме, там, служба, все. А вот не могу я в келье. Ну, могу, конечно, пересиливаю себя, но с большим трудом всегда. И там я взял благословение на молитву по соглашению. И вот с таким же настроением и вдруг я почувствовал то же самое, что чувствую в храме. Вот это подъем и это дыхание. Такое собор. Это действительно
чудо, да, на века есть.
Мы очень сбивчиво
книга,
про это рассказываем. Это лучше открыть там сайт «Молитва по соглашению». Все про это.
Просто
есть сайт «Мой духовный маяк», который сделали. Вот.
Духовный маяк?
«Мой духовный маяк».
Ага.
Да, есть сайт
«Православный Болгар».
«Православный
так,
Болгар».
По-русски
там тоже можно
узнать
о молитве по соглашению. Но лучше всего, конечно, послушать проповеди вот того человека, который эту традицию возобновил, отца Владимира Головина. Он очень подробно об этом рассказывает, приводит множество примеров чудеснейших, которые происходят вот по этой молитве.
Скука, горькая
рябина, мне вся жизнь разлука, мне весь мир чужбина. Нету в мире места для моей тревоги, только как невеста церковь при дороге. И мы пойдем тропою тесной, поклонившись на пороге, в дом мой, дом небесный, церковь при дороге. И мы пойдем тропою тесной, поклонившись на пороге, в дом мой, дом небесный, церковь при дороге. Только не был, в кровь сбивая ноги, но вместилось небо в церковь при дороге. Красная рябина, рыжая солома, мне весь мир чужбина, только здесь я дома. И мы пойдем тропою тесной, поклонившись на пороге, дом мой, дом небесный, церковь при дороге. И мы пойдем тропою тесной, поклонившись на пороге, в дом мой, дом небесный, церковь при дороге.
Хотел бы вопрос задать вам. Этот год в нашей стране, 2016, официально назван годом российского кинематографа. Вас, как актера, я хотел бы спросить, не возникало ли в вашей жизни диссонанса вашей профессии и образа жизни православного христианина?
Конечно, возникало. И несколько лет назад я... Ну, началось все с того, что я начал у своего духовника брать благословение на уход из профессии, у отца Алексея. Он не благословен. Он, наоборот, очень хорошо относится вообще к творческим профессиям. Он говорит, раз Господь поставил вас на это место, служите своими способностями, своими талантами, Богу, людям. Говорите.
Просто нужна,
если есть возможность, говорить
какая-то
о Боге.
Называют лицедейство, это как-то трудно. Пренебрежительно вот, относится к этому.
Да, лицедейство. Я понимаю, почему это делают. И у меня это до сих пор не срастается, где моя профессия и где православие. Не срастается. Я пока не могу это срастить, потому что так или иначе любой проект, там, кино или сериал, он перечеркивается. Единственное оправдание, которое может быть, что это типа это не я, это образ. То есть это я работаю над образом, это другой.
Но ведь
человек.
Сложно в жизни.
Все равно
этот
вот
этот образ он же может войти.
Это же
как-то.
Я делаю, этот соблазн я приношу. С другой стороны, еще одно оправдание может быть, что я могу после фильма или после какого-нибудь сериала, пусть даже вредного и, может быть, для многих являющегося соблазном, я могу сказать об этом. Потому что придет другой человек, сыграет, да будет говорить, как это прекрасно, здорово, да и вообще зачем вам ходить в храм, смотрите наши фильмы, не переключайтесь. Ну, а я могу сказать, что да, мне трудно это сочетать. Вот не веря своему духовному отцу, я поехал как раз к отцу Владимиру брать благословение. И отец Владимир практически повторил те же слова отца Алексея, что Господь тебе поставил, служи, ты на своем месте. Эх, как я... А я был уверен, что он скажет, кто, актер, ну-ка, там, схватит какой-нибудь веник, прогонит меня из храма, в деревню там спасаться, еще что-то там, борода, валенки, лопата в руках. Я был готов, я хотел этого. И тут я получаю ответ просто противоположный тому, к чему я готовился и что, в принципе, себе там навоображал. Ну, опять же таки, а что я умею еще? Ну, да, руки откуда-то там вроде надо растут, но
я никогда не сталкивался с другими профессиями. Потом можно брать такие образы, которые воспитывали
бы зрителей.
Вот
я почему так улыбнулся, когда 2016 год объявлен годом кино, потому что практически все проекты встали. И это прекрасно. И пусть это будет десятикратно год кино, хотя бы не будет выходить тот объем низкосортного сериального мыла, который ежегодно выкидывается на рынок, и люди единственное только слюну не теряя смотрят в эти ящики, зомбирующие население. Вот. А тут прекрасно, год кино, может быть, имеет смысл посмотреть действительно,
может
нет,
быть,
посмотреть действительно хорошие фильмы классиков мирового кинематографа, почитать. Я сейчас читаю взахлеб, перечитываю, оказывается, я не читал. Я вот сейчас недавно прочитал Карамазовых, оторваться невозможно было. Сейчас читаю «Капитанскую дочку» Пушкина. Невозможно. Вот Маша засыпает.
Как-то у нас похоже. Я то же самое. Тот же самый список.
Вот просто я не могу оторваться.
Да.
Это потрясающе. Так вот, может быть, и действительно этот кризис, это как некий такой очищающий процесс идет, в первую очередь, мозгов. Только вот пореже включать новостные еще программы надо. Поэтому, да слава богу за все. Вот я тоже последнее время пытаюсь в действие привести совет старцев. Да, благодарите за все. За все. Не только за то, что нам нравится, нам хочется, за то, что там, мы выпросили, выклинчили. За все. Вот сегодня Ваня устроил нам. Погода меняется, и он в 2 часа подъем у него. И видно, что он и хочет спать, и не может, и крутится по кроватке. Ну, часочек Вика с ним побыла. Я уже чувствую, она с ним разговаривает как-то так по-взрослому, слишком так уже. Ваня, ты понимаешь, что ночью надо спать? Я... Ну, год парню-то, он сейчас не... Он только... Я уже прихожу, все, иди, давай я с ним побуду. Я 2 часа сидел с ним, вспомнил все молитвы, которые знал. И вот именно вот это я пытался. Слава тебе, Господи, слава тебе за то, что вот ночью ты меня поднял через моего ребенка. А было время, когда я прям вот там такую молитву, что вот, Господи, сотвори в них наше спасение, в наших детях. Дай нам через них понять, принять, утвердиться, укрепиться в твоей истине, вере, надежде, любви, покаянии. Я вот просто вот выпрашивал. И тут на ночью встань и посиди с ребенком. И докажи, не докажи, а просто прояви свою любовь. Не тряси его, не укладывай спать, не ори. Чуть-чуть жертвы. Чуть-чуть жертвенно, чуть-чуть, 2 часа ночью побыть с ним, когда все спят. И ты, глава семьи, встал и со своим сыном, пусть годовалым, но ты помолился, посидел, подумал, всех перекрестил, всех помянул. На тебе. И он уснул и до 8 утра спал прекрасно. Слава тебе, Боже. Не идти вот так вот, а нет, спи, всем надо спать. Прими и поблагодари за то, что происходит. Кто знает, может, я поблагодарю Бога, научусь искренне благодарить за то, что у меня такая профессия. Прости, Господи.
Ну, какой зрелый взгляд на жизнь вообще. Я в своем возрасте, сейчас даже в рамках этого интервью смотрю, у меня просто тоже маленькая дочка, и
у нас
есть чему учиться рядышком. У вас. Мы в рамках музыкальной программы, уже подходит к концу наше время, совсем забыли поговорить о музыке. Чем вы сейчас работаете, в двух словах?
Это Вика.
Какие гастроли? Как гастрольная жизнь.
Да, слава Богу. Несмотря на кризис, слава Богу, что наш концерт не просто ездит, даже ездит на гарантию, а не на кассу. Сейчас музыканты меня поймут, как это здорово. Но я могу сказать, что то, что сейчас происходит в нашем творчестве, то, что сейчас происходит в музыке и вообще в концертной деятельности, все это большое чудо. Потому что вот Антон говорит, что он никак не мог понять, где вот это вот, где это пересекается, актерская профессия, mm-hmm. то, что происходит с нашим живым концертом, и то общение со зрителями, и та любовь, которой мы можем поделиться, и тот весь опыт, багаж семейной жизни, родительской, каким бы он ни был, он уже есть. Вот этим мы можем поделиться, и вот эти концерты – это такая радость, которую нам Господь подарил. И вот это то, как раз вот, что даже уже, знаете, уже даже не важно, что петь. Когда ты выходишь на сцену, и ты понимаешь, вот оно. У меня никогда не было сомнений. У меня никогда не было сомнений, потому что всегда я понимала, зачем выхожу. Выхожу говорить. Я выхожу на сцену не себя показать, не голос свой показать, не фигуру свою показать, не новое платье показать. Нет. Это вообще все на 138-м месте.
А я выхожу сдерживать.
Выхожу просто вот...
Поделиться люди, радостью.
Радуйтесь. Христос воскресе. И не говоря даже это словами, каждой нотой, каждой буквой, каждым всем смыслом, общением. Вы знаете, у вас даже музыканты светятся на сцене. Вот они когда стоят, у вас такая любовь в коллективе, своим отношением к музыкантам, своим отношением к каждому зрителю, вот на этом месте быть. И я никогда не сомневалась, что это место наше. Вот как бы Антон меня просто душил, это был какой-то ужас.
Нет, я тебя душил только собой.
Он меня
по поводу
просто,
вот этой женщины.
Не пойду,
наоборот,
и все.
Наоборот, я
вот
ее
не пойду, и все,
всеми
Антон,
правдами
и
неправдами на сцену. Она же не хотела.
А у меня этих сомнений не было никогда. И я благодарю Бога, потому что я даже не знаю, как. Я все время говорю, Господи, ты помоги мне тебе послужить. Ты мне столько дал. Ты мне даешь больше, чем я могла намечтать, чем я заслужила, чем... Но ты мне это даешь. Помоги в этом, что ты мне даешь, послужить себе. Ты даешь мне детей, помоги их воспитать во славу Божию, чтобы эти дети служили тебе. Ты мне даешь профессию, ты мне дал голос, ты даешь мне музыку, даешь мне возможность выходить к людям работать. Помоги, Господи, вразуми. Я сама ничего не понимаю. Помоги, вразуми. То есть без молитвы, без того, чтобы вот...
Помоги,
на колени
помоги,
не упасть
помоги,
и сказать, Господи, вразуми.
Помоги – это очень дерзновенное слово. Помоги предполагает так, что я что-то делаю, а ты мне помоги. Нет, просто вытащи меня. И со мной тех, кого я, без кого я не могу. Тех, за которых я отвечаю. И даже если я вытащусь, ну там, предположим, да, но не вытащится мое я или мои дети, за которых я отвечаю, я не вытащусь. Поэтому это не помоги, это, Господи, помилуй, наверное, других слов.
Ну да. Нет,
милостью будь мне грешным.
Антон, Вика, в заключение нашей программы я хотел бы попросить вас сказать несколько слов всем нашим телезрителям, пожелать что-нибудь доброго.
Да я в последнее время одного желаю – счастья. Счастье не от слова «сейчас», как нас учили в школе, а понимая этимологию этого слова, с частью, это однокоренное слово со словом причастие. И когда ты с частью Бога, когда ты вот можешь ощутить себе вот маленькую-маленькую часть любви, о которой мы столько много говорим и так мало чувствуем, тогда все понятно, тогда вопросов не возникает, тогда приходят одни ответы, и тогда где бы ты ни был, в какие бы условия ты ни попадал, ты счастлив по-настоящему, не сиюминутным мгновением, а освящен вот тем божественным светом любви. Вот
а я к женщинам хочу обратиться, можно?
Конечно.
Я о бытовом, о
так.
нашем.
Пришел поручик и все опошлил.
Могу на своем вот опыте, уже такой стаже, как на 17 лет вместе с Антошей, сказать такую очень важную вещь, как совет, что ли. Когда мужа слушаешься, даже если тебе кажется, что муж абсолютно не прав, даже тебе кажется, что он совершенно не разбирается в этом вопросе, в котором он сказал, допустим, нет. А ты понимаешь, что да, надо... Вот я-то своим и бабьей интуицией, и мозгами своими такими умными понимаю, что нужно так. А он говорит нет. Вот когда ты поступишь так, как муж говорит, Господь потом такую благодать дает и даже выравнивает любую ситуацию, даже вот тебе кажется, ну все, вот он ничего не понимает, вот он сказал так, а я так поступить не могу. Но если ты послушалась мужа, Господь, видя твое смирение, обязательно выправит ситуацию вот в нужное русло, в спасительное, в полезное. И потом такая радость.
Вы потом эту запись обязательно мне дайте, я буду ее периодически показывать.
Включать.
Нет, я это говорю сейчас уже, для меня это такие открытия. Для меня, для самой такие открытия, потому что я мужа ужасно не слушалась в начале семейной жизни.
Не слушала, то есть ты в прошедшем времени об этом говоришь.
Да, сейчас я тебя уже слушаю.
Ну ладно, хорошо, промолчим.
Спасибо вам большое за встречу. Я от себя лично, от всех наших телезрителей, хотел бы вам подарить икону, образ Божьей Матери. Непроходимая дверь.
Спасибо.
Пусть она охраняет ваш семейный очаг. Я желаю здоровья вам, здоровья вашим детишкам. Радуйте всех нас своим творчеством и несите тот свет, божественный свет, который вы несете своим творчеством, своей жизнью. Спасибо вам большое.
Будем стараться.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Вы смотрели еженедельную музыкальную программу «Канон». Я ее ведущий Александр Крузе прощаюсь с вами. Увидимся через неделю на телеканале «Союз». Всего вам доброго!